Издательство «Эксмо». Александр Бушков. Копья и пулеметы. Пятая книга популярного книжного сериала «Остров кошмаров». Когда вы вдруг задаетесь вопросом, почему одна страна богатая, а вторая не очень, всегда обращайтесь к истории. Англия сегодня очень богатая страна. И можно без всякого преувеличения сказать, что капитал был воздвигнут на костях и крови. Промышленная держава номер один, словно на питательном растворе, выросла на десятках миллионов, именно так, трупов индийцев. Ведь могла остаться третьеразрядной европейской державой при другом обороте дела, если бы не поднялась на награбленных миллиардах золотых и на миллионах трупов. «Равнины Индии белеют костями ткачей», передавал в 1834 году британский генерал-губернатор лорд Уильям Бентинк в Лондон. Из большой истории не вычеркнуть этих слов, как бы старательно многие на острове кошмаров не пытались их забыть.
Ухуру.
Это слово на одном из африканских языков конголезцев, что живут в нынешнем Заире, означает «свобода» и широко применялось как лозунг во время борьбы за независимость. Выходила и газета с таким названием. Потому вполне годится для этой главы. В 1807 году произошло без всяких преувеличений историческое событие. Английский парламент принял закон об отмене работорговли, но не рабства. Причины один из современных английских авторов излагает крайне благостно, прямо-таки сусальную картинку рисует. Однажды противники рабства основали общество по искоренению работорговли. В нем участвовали и англиканцы, но большинство составляли квакеры, большие гуманисты, без дураков. Народ подобрался самый разный, в том числе бывший работорговец Джон Ньютон. Должно быть, совесть заела, такое случается и с англичанами. Знаменитый поэт Сэмюэл Кольридж. Имелся даже богач Джозайя Веджвуд. Король гончаров, владелец крупной фабрики по производству знаменитого веджвудского фарфора. Вот к слову. Именно он стал причиной того, что Чарльз Дарвин превратился в того Дарвина, которого мы знаем, автора знаменитого труда «Происхождение видов» и «Теории эволюции». Правда, в последние годы ее на Западе подвергают сомнению иные достаточно серьезные ученые по весьма веским причинам. Она остается чистой воды умозрительной теорией, не получившей материальных доказательств. Как ни рылись в земле антропологи, никаких дарвиновских переходных звеньев не нашли. Подробно об этом я писал в книге «Планета призраков», так что повторяться не буду. Расскажу вкратце, как-никак это тоже часть английской истории. Дарвин не стал бы тем, кем стал, без своего знаменитого двухлетнего плавания на корабле «Бигль». На борт корабля он мог и не попасть. Отец считал, что сын разбрасывается. Закончил факультет богословия Кембриджа, но становиться священником не собирался. Полюбительски занимался биологией, что отцу казалось крайне несерьезным занятием. И он настаивал, чтобы сын приобрел какую-нибудь солидную профессию, приносившую бы постоянный неплохой заработок. Например, врача. И в плавание поначалу не отпускал. Но потом смягчился, готов был дать согласие, если эту затею одобрит хоть один благоразумный человек. Таковым и оказался Веджвуд, его дальний родственник. Именно на деньги Веджвуда изготовили многие тысячи значков с изображением закованного в цепи чернокожего раба и надписью «Разве я не человек и твой брат?» Их распространяли бесплатно. Потом в далеком от работорговли Манчестере составили петицию в парламент с требованием отмены работорговли, которую подписали 11 тысяч человек. Две трети мужского населения города. Автор уверяет, будто их требования правительство не посмело игнорировать.
«Ох, держит он своих слушателей за лохов!»
«Нет, конечно, он не солгал, все описанное и в самом деле имело место». Однако происходившее полностью отвечало цитате из детективного рассказа Жоржа Сименона.
«Судья не солгал, ибо судьи не смеют лгать. Он просто не сказал всей правды».
Так и здесь. У противников работорговли единственным богатым человеком был Веджвуд, но его состояние многократно превосходили капиталы ливерпульских работорговцев и плантаторов английских островов в Вест-Индии, в первую очередь Ямайки и Барбадоса, широко применявших для выращивания сахарного тростника рабский труд и никакой другой. Эта публика успешно пресекала все попытки либералов, тогда еще немногочисленных и слабых, работорговлю запретить. Что до петиции, нам предлагают поверить, будто правительство испугалось петиции, подписанной 11 тысячами человек, жителями одного единственного города. Как писал позже по другому поводу Марк Твен:
«Потрясите вашу бабушку, джентльмены, брюква не растет на дереве».
Вот именно. К тому времени наиболее дальновидные представители британского делового мира стали понимать, что работорговля становится все менее рентабельной и гораздо большую прибыль приносит сельское хозяйство на захваченных к этому времени африканских прибрежных землях. В первую очередь масличные пальмы. Пальмовое масло широко использовалось в производстве мыла, а мыло — товар повседневного спроса, расходящийся регулярно большими партиями. Яркий пример мы можем наблюдать в наши дни. Rolls-Royce очень дорогая машина, но круг ее покупателей весьма узок. Неизмеримо большую прибыль получают компании, производящие одноразовые авторучки и зажигалки. Товар копеечный, но постоянно расходится в огромных количествах. Так и здесь. Кроме масличных пальм, неплохой стабильный доход приносили какао-бобы и другие продовольственные и технические культуры, хорошо продававшиеся в Европе. В одной из колоний к тому же открыли богатые золотые россыпи, за что ее и назвали «Золотой берег». Были и другие причины запрета работорговли, даже гораздо более серьезные. На мировом сахарном рынке конкурентами англичан и серьезными стали французы и частично испанцы. И те, и другие на своих плантациях использовали исключительно дешевый рабский труд. А большая часть английского сахарного тростника все же выращивалась в Индии руками наемных рабочих, которым приходилось платить. Соответственно, себестоимость французского и испанского сахара была гораздо ниже. Единственный способ помешать этому без войны — пресечь поток новых рабов.
Слушайте пятую книгу цикла «Остров кошмаров. Копья и пулеметы» Александра Бушкова. Текст читает Сергей Уделов.